Глава 28. Доехав до знакомой опушки, Уилл натянул поводья. Когда другие лошади тоже остановились, он внимательно осмотрел Ормана. Хозяин замка зашатался из стороны в сторону, прикрыв невидящие глаза. Губы его шевелились, но он не издавал ни звука. Ксандр почти с ужасом взирал на своего господина. «Нужно как можно быстрее отвезти его к Малколому. Он уже почти потерял сознание!» Уилл кивнул и посмотрел на поворот дороги, из-за которого должны были появиться преследователи.
«Отведи его подальше под деревья. Я останусь здесь и постараюсь остановить тех, кто посмеет приблизиться к нам».
Он показал на узкую тропу, по которой они с Элис совсем недавно углублялись в чащу.
«Проследуй по этой тропе 100 метров и жди меня. Там тебя отсюда никто не увидит».
Ксандр колебался.
«А как же ты?»
Уилл невольно усмехнулся. Этот маленький секретарь показал неожиданную храбрость.
«За меня не волнуйся. Уж я умею постоять за себя».
С этими словами он натянул на голову капюшон и направил тягая в тень раскидистого дуба. Увидев, что Ксандр все еще не решается ехать в чащу, Уилл добавил.
«Здесь меня не заметят. Езжай, они будут тут с минуты на минуту».
Секретарь сам понял, что ему лучше отъехать подальше. Кивнув Уиллу и схватив поводья лошади Ормана, он повез своего почти лишившегося сознания хозяина в полумрак лихой чащобы. Через 15 метров они скрылись из виду. Уилл удовлетворенно кивнул сам себе и замер. Собака легла на живот рядом с тягаем, едва слышно рыча.
«Тихо!» — приказал Уилл, и она послушно завиляла хвостом.
Через несколько секунд уши тягая нервно вздрогнули, и он притопнул одной ногой. Уилл пока что ничего не слышал и в очередной раз поразился удивительному чутью своих животных. Он похлопал тягая по холке, и конь, довольный тем, что предупредил своего хозяина, затих. Прошло еще с полминуты, прежде чем из-за поворота появился отряд всадников. Их было 8 вооруженных человек во главе со знакомым здоровяком. «Боттл!» — процедил Уилл сквозь зубы. Собака позволила себе испустить едва слышное рычание и снова затихла. Всадники остановились 200 метров от того места, где прятался Уилл. Один из них был, очевидно, охотником, и он соскользнул на землю, чтобы изучить следы на дороге, а потом осмотрел покрытый снегом луг, отделявший дорогу от лихой чащобы. Отчетливые следы 3 лошадей вели к узкой тропе. Мужчина махнул рукой по направлению к лесу и взобрался в седло. Батл отдал приказ ехать дальше, но никто не пошевелился. Уилл услышал встревоженные голоса, перекрытые грозным окликом Батла, и улыбнулся. По всей видимости, Батл еще не знал об ужасах лихой чащобы. На какое-то мгновение Уилл пожалел об упущенной возможности. Если бы всадники проехали чуть дальше и оказались на более открытом месте, он бы без труда подстрелил их, возможно, даже уменьшил численность отряда Кэрона на 8 человек. И тут же укорил себя за такую мысль. Среди них могли находиться люди Ормана, вынужденные выполнять приказы помимо своей воли. А если даже людей Ормана среди них и не было, то Уиллу все равно не хотелось убивать просто так 8 человек, какую бы опасность они ни представляли. Не этому его учил Холт, и не этому должно служить его мастерство. Другое дело Батл. Его злобный нрав и полное отсутствие моральных принципов делали его идеальным помощником вознамерившегося захватить замок негодяя. Таким людям, как Кэрон, необходимы такие приспешники, как Батл, это Уилл знал. Бандиты и разбойники готовы убивать и грабить без малейших угрызений совести, а глядя на них, и другие ожесточаются сердцем. Уилл не сомневался, что Батл уже стал одним из главных помощников Кэрона. И вот этот мерзавец сидит в седле всего лишь в 200 метрах от Уилла, который уже наложил стрелу на тетиву своего длинного лука. Дул небольшой боковой ветер. Уилл видел, как колышутся голые вершины деревьев вдоль дальней стороны дороги. Большинство лучников сочли бы эти условия неподходящими для точного выстрела, но Уилл был рейнджером. А для рейнджера выстрел на 200 метров — это обычное дело. И он понимал, что сомнения путь к поражению. Неуверенность часто заставляет руку лучника дрогнуть и ошибиться. Не сомневаясь в том, что он попадет, Уилл медленно, чтобы не привлекать внимания своим движением, поднял лук и прицелился. Тетива натягивалась, казалось, без всякого усилия, но в этом Уиллу помогали мышцы руки и спины, укрепленные в результате длительных тренировок. Он сосредоточился на цели, не глядя на стрелу или лук. Его цель — Баттл, сидящий на лошади в 200 метрах от него. Все остальное — лишь средство достижения этой цели. Уилл продолжал поднимать лук, пока не достиг нужного угла для такого расстояния. Если бы кто-то в этот момент спросил его, откуда он знает, что угол правильный, Уилл бы не смог ответить. Для него это стало инстинктивным знанием. Сделав поправку на ветер, он замер. Его левая рука расслабленно удерживала лук. Наконечник стрелы свободно лежал между большим и указательным пальцами. Указательный палец правой руки покоился у уголка рта. Уилл выпустил весь воздух из легких и, прислушиваясь к сердцебиению, позволил тетиве выскользнуть из пальцев, не напрягая рук, без всякого подергивания или дополнительного движения. Все это, начиная с подъема лука, заняло не более 4 секунд. Лук издал звенящий звук, и стрела стремительно полетела вдаль. По иронии судьбы, его предали как раз годы практики. Выстрел получился превосходным. Любой другой лучник на его месте радовался бы такому удачному выстрелу, но Уилл сейчас стрелял из составного лука, а не из длинного тисового, к которому привык за 3 последние года своего ученичества. Через 200 метров, хотя на самом деле по дуге расстояние было больше, стрела опустилась ниже, чем он предполагал. Вместо того, чтобы попасть в верхнюю часть туловища Баттла, она угодила ему в бедро, пробив ногу насквозь и застряв в твердой коже седла. Баттл заревел от неожиданной жгучей боли в ноге. Его лошадь в страхе встала на дыбы, как и несколько других лошадей рядом. Всадники, и без того боявшиеся лихой чащи, увидев непонятно откуда взявшуюся стрелу, словно упавшую с неба, развернулись и поскакали прочь за поворот дороги. Баттл, изрыгая проклятие в адрес стрелы неизвестного лучника и своих подчиненных, поворачивал лошадь из стороны в сторону, а потом сдался и поскакал вслед за остальными, ерзая в седле от боли. «Проклятие!» — в сердцах произнес Уилл, следя за тем, как удаляется его враг. Только сейчас он вспомнил предупреждение Кроули по поводу этого лука. Первую половину траектории, выпущенная из него стрела, летела ровно, но потом резко опускалась. «Все, на дальние расстояния я больше не стреляю», — сообщил он Тигаю, который в ответ лишь повел ушами. Уилл бросил взгляд на собаку, медленно вилявшую хвостом. Похоже, ей понравилось, что стрела хоть как-то попала в Баттла. Оглянувшись, Уилл увидел, что дорога пуста. Никто их больше не преследовал, поэтому он слегка ткнул Тигая одним коленом, направляя его к лесу. Ормана и его секретаря он догнал метрах в 100 по тропе, там, где и велел им остановиться. Орман навалился на шею лошади, все больше погружаясь в бессознательное состояние. Он покачивался в седле и бормотал что-то несвязное. «Как он?» — спросил Уилл Ксандры, хотя и так все было понятно без слов. Секретарь нахмурился.
«У нас мало времени. Как ты думаешь, где нам искать Малколома?»
Уилл покачал головой. «Наверное, где-то в самом центре глухого леса. Но это лишь предположение».
«Нужно что-то делать!» — беспокойно продолжал секретарь, поглядывая на своего хозяина.
Уилл беспомощно огляделся по сторонам, надеясь, что к нему придет какая-нибудь мысль. Он знал, что, несмотря на его навыки рейнджера, они могут сутками блуждать в этой чащобе с ее пересекавшими друг друга и петлявшими тропинками. Только у них не было в запасе этого времени. Счет шел на часы, а то и на минуты. Его взгляд упал на собаку, терпеливо сидевшую в ожидании приказа и склонившую голову набок. Вот он, их шанс.
«Поехали!»
— бросил он к Сандру и подтолкнул Тигая, заставляя его идти вперед по тропе, по которой они с Элис проехали накануне. Как много всего произошло за это время! Добравшись до Черного озера и проехав по дорожке, которая шла вдоль берега, Уилл остановился в том месте, где они с Элис нашли обожженную траву, и спешился. Ксандр после недолгого колебания последовал за ним, рассматривая следы огня.
«Кто это сделал?» — спросил он.
Уилл рассказал ему о предположении Элис и о том, что это могло быть подобие волшебного фонаря. Ксандр задумчиво приподнял брови, но кивнул.
«Да, такое возможно. Только для этого понадобится очень хорошая линза. Почти идеальная».
«Линза?» — переспросил Уилл.
«Устройство, сжимающее свет в луч. Никогда не видел настолько хорошей линзы, хотя, насколько я понимаю, смастерить ее можно».
«И свет должен быть очень ярким», — добавил Уилл, но невысокий человечек лишь отмахнулся.
«Источников такого света полно. Взять для примера белый камень».
«Белый камень?» — снова переспросил Уилл, услышав неизвестное название.
«Пористый камень, испускающий горючий газ, если его опустить в воду. Этот газ горит очень ярким белым пламенем и очень жарким, примерно таким, какое и могло оставить эти следы».
Секретарь несколько раз задумчиво кивнул, словно соглашаясь с какими-то своими мыслями.
«Да, я бы сказал, что здесь использовали белый камень», — сделал он, наконец, вывод. «Но зачем ты нас сюда привел?»
Уилл щелкнул пальцами, и к нему в ожидании дальнейших приказов подбежала собака.
«Если здесь орудовал лампой какой-то человек, то он должен был оставить после себя запах. Может, собака учует его и возьмет след? Если мы найдем этого неизвестного, то есть вероятность, что он нас приведет и к волшебнику». Он потрепал овчарку по голове и показал на землю вокруг себя. «Ищи!» Собака опустила голову и принялась обнюхивать землю у берега озера, нарезая все большие круги. Через несколько минут она остановилась, приподняв переднюю лапу, но не отрывая носа от земли. Несколько раз принюхавшись, она звонко гавкнула. «Хорошая девочка!» — похвалил ее Уилл.
Ксандр поглядел на них с сомнением.
«Откуда тебе знать, что это человек? Может, она учуяла оленя или барсука?»
Уилл смерил его неодобрительным взглядом.
«Если у тебя есть идея получше, то говори, не скрывай».
Ксандр виновато развел руками.
«Нет, я не против. Продолжай», — сказал он извиняющимся тоном.
Уилл повернулся к собаке. Как всегда, она ожидала от него дальнейших указаний. Он показал на место, где погулял запах, и снова подал команду «Ищи». Собака гавкнула и пробежала несколько метров, после чего остановилась и оглянулась, гавкнув еще раз. Смысл был очевиден. «Ну давайте же, идите за мной, не стойте тут целый день». Переглянувшись, Уилл с Ксандром быстро сели на лошадей. Ксандр взял за поводье лошадь Ормана, и они поехали вслед за черно-белой овчаркой, сновавшей туда-сюда вдоль тропы и ведшей их вглубь глухого леса.